Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие радонежцы, братья и сестры. В прямом эфире православной радиостанции «Радонеж» наша с вами вечерняя встреча. У микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом Галина Малинина. Наши телефоны 959-5939, код Москвы 495, то есть звонить нужно 8 гудок, 495 и номер 959-5939. Или можно присылать сообщение на короткий номер 5522. Только в начале сообщения не забудьте поставить слово «Вера» и через пробел уже сам текст вашего сообщения. Короткий номер 5522. Милости прошу к разговору и поздравляю вас всех, дорогие, с праздником Рождества Пресвятой Богородицы. Великий двунадесятый светлый праздник. Пресвятая Дева была чудесно явлена падшему миру, и Рождество ее было у престарелой благочестивой четы Иоакима и Анны в совсем уже не детородном возрасте, и дитя божественно явленное было посвящено Богу и стало, как поется в Акафисте, главизной нашего спасения. А тебе, Богородица, радуется всякое творение Божие. И действительно, в этот день Рождества Пресвятой Богородицы всегда чудная погода, а я, грешная, всегда именно в этот день у нас в Подмосковье вижу и слышу, если, конечно, не в городе, а за городом, улетающих журавлей. Так и сегодня утром я видела журавлей, и для меня это чудо, потому что из года в год, именно 21 сентября, в Рождество Пресвятой Богородицы, я вижу этих красивых, воспетых в русской поэзии птиц. Рождество Пресвятой Богородицы у нас еще считается и днем русского государства, так и обозначено на памятнике тысячелетия Руси в Новгороде от Рюрика. Кстати, Рюрик, так же как Синеус и Трувор, были отнюдь не варяги, а славяне. Это доказано еще Михаилом Васильевичем Ломоносовым. Нормандская теория развенчана давно нашими учеными. Но, к сожалению, у нас есть адепты вот этой теории нормандской. А Святая Русь, Великая Россия – это государство, стоящее на вере православной, под покровом Пресвятой Девы Богородицы. Государство особое, посвященное Богу, поэтому, может быть, и трудности у нас, и непросто жить. И сегодня мы еще празднуем и иконам Пресвятой Девы Софии Премудрости Божией, Знаменской, Курской Коренной, Холмской, Почаевской, Лесненской. Велия и неизреченная премудрости Божией сила София Преименитая, содержащая мир наш. И народ православный сознает это, может быть, не умом, умом это не постигнуть, но в глубинах своего духа, в трогательных и глубоких традициях и символах, в русском православном укладе жизни. Это неистребимо в нас, хоть мы и грешные, и немощные, но мы с Богом и с Пресвятой Девой Богородицей. Сегодня в храмах и вчера на Всенощной столько народу, столько радостной веры и красоты. Пресвятая Богородица, спаси нас с праздником, дорогие. И особо поздравляю с престольным праздником прихожан и настоятеля храма Рождества Пресвятой Богородицы в селе Льялово, это близ Зеленограда. Там чудная храмовая икона Рождества Пресвятой Девы, особо чтимая народом. Настоятель храма, отец Георгий Стародуб, тоже любим прихожанами и малыми, и старыми. Дай Бог им всем многое и благое лето, а храму стоять на века. И еще особое поздравление с днем рождения Ольге Николаевне Куликовской-Романовой. Она родилась 20 сентября под праздник Рождества Пресвятой Богородицы, и Матерь Божия ее не оставляет. Ольга Николаевна – вдовствующая супруга племянника государя Тихона Николаевича Куликова-Романова. Ольга Николаевна возглавляет благотворительный фонд Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны. Ольга Николаевна часто выступает у нас на радио «Радонеж», на телеканале «Союз», и дай Бог ей многое-многое и благое лето. И еще раз всех вас с праздником! А теперь я сделаю два коротких объявления и представлю наших дорогих гостей. В четверг, 24 сентября, в 18:30 в Международном славянском культурном центре мы открываем творческий сезон наших вечеров русской духовности и культуры. Выступит поэт Валентин Суховский, скрипачка оркестра Большого театра России, лауреат многих конкурсов и международных, и всероссийских Ольга Кочнева и другие артисты. Это 24 сентября, 18:30, Славянский культурный центр. Центр Черниговский переулок 9/13, метро Новокузнецкая и Третьяковская. А 1 октября в 18:30 в городе Зеленограде в Центральном дворце культуры пройдет концерт, посвященный творчеству Сергея Есенина и Дню пожилого человека, вернее, старшему поколению. Посвящен этот вечер. Выступят уникальные музыканты-виртуозы, отец и сын Клепаловы. Старший Клепалов Юрий Михайлович, заслуженный артист России, балалайшник-виртуоз, непревзойденный. Его сын Евгений Юрьевич Клепалов, гитарист, тоже музыкант-виртуоз. Оба они композиторы, исполнители виртуозных пьес, а солистка меццо-сопрано, лауреат международного конкурса Татьяна Черкасова. Приходите, вход свободный. Это 1 октября, 18:30, город Зеленоград, центральная площадь, дом 1, дворец культуры. Проезд автобусом 400-м от метроичный вокзал, остановка Московский проспект. Повторю, это 1 октября, 18:30, в Зеленограде, в Дворце культуры. Вход свободный. Ну, а теперь наши дорогие гости, с которыми вы сегодня будете общаться, задавать вопросы или просто слушать. Это протоиерей Александр Олейников. Этого батюшку вы знаете. Он клирик Луганской епархии. Батюшка, добрый вечер. Я очень благодарна вам, что вы с нами. Благословите всех, кто в студии и кто нас слушает.
Всем православным христианам великого города Москвы, Третьего Рима, его окрестностей, радоваться. Спасибо, Господь, Господи, благословит.
Спасибо. Радуйтесь, дорогие братья и сестры. Ну и вторая наша гостья, замечательная журналистка, вы ее тоже слушали несколько раз на Радонеже в наших передачах. Это президент фонда апостола Павла Василия Валентина Алексеевна Ланца. Валентина Алексеевна, здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте, я очень благодарна, что вы прямо с корабля на бал приехали к нам. Вы же недавно были в Сирии, да?
Ну, корабль. Да. Корабль, я вам хочу сказать, не тонет, благодаря России, благодаря всем честным людям мира. И корабль этот называется «Сирия». И я действительно, мы улетели неделю тому назад, вот вернулись в понедельник, но Сирия нас не отпустила, потому что всю эту неделю мы готовились к встрече своих подруг. Послезавтра сирийские женщины будут в Москве, затем они улетают вместе со мной в Санкт-Петербург, где мы примем участие в Евразийском женском форуме.
Это прям женская дипломатия. Недаром теперь говорят эти журналисты, что победа Москвы.
Правильно, абсолютно правильно. А знаете, в чем победа? Да. Я вам хочу сказать, мы работаем в Сирии 11,5 лет. В декабре будет 12 лет. А победа сегодняшняя Москвы в Сирии в том, что, пожалуй, Москва и Россия в целом – это единственная страна в мире, которую уважают. Понимаете, уважают, это так много стоит, а уважать есть за что, потому что практически Москва сделала все возможное, чтобы вот не допустить внешней экспансии в Сирии и повторения ливийского сценария. Вот уважают, русских любят, поэтому вот самое главное, что мы вынесли из сегодняшней. У меня это была 19-я поездка уже в Сирию. Ну, большая часть этих поездок, конечно, она была вот как раз в рамках вот этих 4,5 лет войны. Возим туда гуманитарку, ездим, общаемся, привозим им настроение, видим их слезы, сами. ведем себя так же, как ведут наши подруги сирийцы. Вот.
Да,
Москва для Сирии сейчас очень важна. Это самое, пожалуй, главное, что у них на сегодняшний день есть. Надежда.
Да. Батюшка, а в Луганске, в Новороссии как отношения?
Ну, в Луганске...
Там победа Москвы, можно так сказать, вот как говорят журналисты теперь?
В Луганске, да, пока без перемен. Стабильно и на фронте, на границе, все стабильно. Конечно, Донбасс и Донецкая, Луганская область – это победа Москвы. Потому что, ну, Москва, как сказать, имеет внутренний стержень. Она не прогнулась перед этими санкциями. Вот, и делает так, как, ну, как по Божьему плану. То есть, если не сдает своих. То есть Москва не сдает своих. Будь то Сирия, или Луганск, или Донбасс. И я думаю, так будет всегда.
Спаси Господи. Кто-то нам дозвонился. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, с праздником.
Вас с праздником.
А вот хотела бы задать вопрос для присутствующих в студии, и для вашей гости, и для батюшки. Вот он как раз связан из Сирии, из Новороссии. Вот будьте добры, объясните, если можно, почему вот на то время, пока ведутся вот эти вот действия в Новороссии, почему-то Сирия совершенно выпала абсолютно из медийного пространства. Вот и в Радонеже это тоже, и в других, так сказать, средствах массовой информации. А сейчас такое впечатление, что если сейчас совершенно сдают наши власти Донбасс украинским, так сказать, партнерам, то это все прикрывают, вот замазывают вдруг какой-то лихорадочной активностью в Сирии. Вот не создается ли такое впечатление?
О, какой вопрос.
Нет.
Угу. Батюшка, вы первый будете говорить,
да.
Пожалуйста.
Да, дело в том, что Донбасс не сливает, это неправда. Ну, я звонил вчера, буквально вчера, и сегодня тоже звонил в Луганск своим друзьям, которые в ополчении, и никакого слива нет. Там все идет по плану, и войска постоянно на полигоне, постоянно на стрельбищах, на учениях. И постоянно военторг работает, все нормально, все идет по плану. То есть мы охраняем свои границы и готовимся к отражению какого-то удара, может быть.
Но сейчас вот там затишье?
Затишье перед бурей.
Вы думаете, перед бурей?
Да, Порошенко собрал 200 тысяч войск, вот, армия 200 тысяч. То есть армия в 200 тысяч не собирается для того, чтобы просто кормить, объявлять перемирие, просто кормить. И поить, обогревать, зима будет, и технику заправлять, поддерживать в боеспособном состоянии. Просто так такую армию содержать никто не будет. Естественно, она должна выполнять какие-то задачи. И мы не должны думать, что там объявляется, там во всеуслышание, что это на самом деле так. Надо читать между строк. Поэтому будем молиться, чтобы мы были во всеоружии, мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. Ну вот так.
Да.
Ну, наверное, я могу сейчас сказать открыто о Сирии, потому что вот что я могу. Никто не замазывает. Но все дело в том, что в Сирии на самом деле очень сложная обстановка была. Еще и почему? Потому что вот эта объявленная Соединенными Штатами Америки коалиция с Западом, с персидскими странами, с саудовцами, с Катаром, с Турцией, она привела к тому, что совершенно ясно стало миру, что на самом деле игиловцы, они не борются с, как бы вот, вернее, Соединенные Штаты, они не борются с игиловцами, они борются с режимом Башара Асада. А так как вокруг этого президента на самом деле... люди сплотились, то они практически борются против народа Сирии. И в таком явном положении, когда стало очевидно все, что было сокрыто ранее, вот здесь вот ясно и понятно, что наше государство, наша страна, наш президент прямо сказали, да, помогали Сирии, помогаем и будем помогать. Да, у нас там есть интересы. Понимаете? И вот... это совершенно очевидное, точное позиция, очень прямая позиция России, она напугала те же Соединенные Штаты. Зачем к нам вдруг полетели? Пожалуйста, президент Турции здесь. Даже несколько дней тому назад, 2 дня, по-моему, назад, прилетали руководство командования ЦРУ прилетало. Зачем они прилетали? Консультации. Они хотят понять, что мы на самом деле собираемся предпринять. А мы им уже, я имею в виду наше государство в лице президента, нашего министра иностранных дел, нашего министра обороны, они сказали, будем защищать Сирию, свои интересы, не допустим того, что было в Ливии. Мы уже сильны, и поэтому, да, действительно, у нас там есть интересы, и рядом в Латакии у нас там есть техническая база, вы знаете, возле Тартуса. А почему нам наше добро не защищать? Они защищают каждый чих свой и говорят, у нас есть интересы, а у нас нет интересов. У нас прямые интересы и в Украине Черное море не отдадим, и Средиземное море тоже не отдадим, потому что у нас тоже есть интересы. Но я считаю, никто ничего не замазывал. А если очень мало было информации оттуда, я думаю, что надо читать, наверное, много информации было. И официальной, на наших официальных каналах, много было в социальных сетях. Считаю, что, надо читать. Там, где есть возможность это публиковать. А нашей слушательнице спасибо большое за то, что вопрос был очень интересный и хороший.
Да, вопрос сложный. К нам кто-то еще дозвонился. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Всех с праздником.
И вас с праздником.
Рождества Пресвятой Богородицы. А вопрос, вы знаете, конечно, всех волнующий. И он уже, наверное, не однажды поднимался и задавался этот вопрос. Почему мы, например, можем такую твердую позицию в отношении Сирии заняли наша власть? Почему такую же твердую позицию нельзя было занять в отношении Новороссии? Все время говорится о том, что будет война, держатся люди в напряжении. Да почему нельзя было признать Новороссию, как мы признали Крым, признали Абхазию, Южную Осетию? Почему нельзя было защитить не наши политические интересы, а наших людей, страдающих в Новороссии? Спасибо.
Ну, это такие политические вопросы. Это большая политика, поэтому здесь...
Священник отвечать здесь не может, конечно.
Ну, конечно, да, конечно. Здесь, я думаю, люди, которые сидят в правительстве и там в Совете Безопасности Российской Федерации, они не глупые люди, они знают, что нужно было делать. Вот. Ну, вот так. Они руководят нашим государством, а нам, вот с наших маленьких позиций, нам кажется, что там несправедливо сделали, там какое-то наступление не пошли. Им виднее, поэтому... Я верю нашему руководству, я за них молюсь и знаю, что, если не вся Украина, то большая часть ее, она будет пророссийская, будет с Россией.
Вы знаете, я вот с точки зрения журналиста, я, собственно, действительно занимаюсь с 20 лет журналистикой, я вижу эту ситуацию вот как. Действительно, начались подготовленные, будем говорить так, нашими недругами события на Украине. И когда без единой жертвы Крым стал нашим, то действительно... Помните фразу нашего президента, что еще мы не подготовлены, мы не готовы еще к тому, чтобы вот так же, как Крым, войти и вот так же работать в Донецке, в Новороссии. Я думаю, что это, наверное, справедливо, но прошу вас не забывать, что мы с вами не владеем той степенью информации, где мы можем судить сегодня совершенно точно, почему. Вы задали вопрос, почему. На этот вопрос сейчас трудно ответить. Я думаю, что просто идет правильная подготовка к тому, что, вот, как батюшка сказал, Новороссия будет наша.
Да, но еще косвенно можно сказать, что в Крыму такие были условия, что там была русская база стояла. Вот, там очень маленькая граница с Украиной. И там какая-то часть элиты даже большая часть элиты, она была пророссийски настроена и не предала свой народ. А в Луганске и Донецке вся элита разбежалась. Вот, когда начали там бомбить, там все, и все эти наши депутаты, все начальство политическое, они все разбежались, кто куда, кто в Украину убежал, кто, может быть, в Россию убежал. И народ остался без элиты, там только начали вот местные полевые командиры вот это все организовывать, партизанское движение. Вот. Потом граница очень обширная Донецко-Луганской области с Украиной, не было базы, то есть российская. Там много факторов было, почему так не получилось, как в Крыму. Вот. Поэтому обвинять нельзя руководство, они все правильно делают и делают, и я думаю, все равно будет все так, как надо. Это все равно, что обвинять, скажем, Кутузова, почему-то он сдал Москву. Ну что, он не мог там положить всю армию и защитить Москву. Точно так же и здесь. Это как бы сдача, конечно, больно, малого жертва может... чем-то малым жертвует, но в конце концов будет большая победа.
Ну, посмотрите, кроме России практически Новороссии не помогает гуманитарно никто. Россия, она... Вот посмотрите, сколько... Кто считал эти белые КАМАЗы? Ведь они идут.
Да, да. И даже вот у нас в Международном славянском центре, я вот свидетельница, на моих глазах приходили простые люди, приносили деньги, лекарства, какую-то одежду, и мы отправляли постоянно машины.
И сейчас отправляют.
Наш фонд участвует в помощи Новороссии с мая прошлого года. Так что мы вот тоже... Потому что люди сами просят, говорят, ну как же, ну давайте соберем. Очень много мы очень дружим с городом Троицком. Это Новая Москва. Угу. И вот мэр этого города и активные граждане этого города, они сами просили, Валентина Алексеевна, да давайте соберем. И мы собирали и отправляли, и не один раз.
А церкви, батюшка, ведь в церкви за литургией каждый раз молятся. Конечно, да. Конечно. Нас ждет радиослушатель. Алло, добрый вечер, с праздником.
Алло, здравствуйте, с праздником. Спаси Господи. Я просто хотела поделиться. Я вообще из Петербурга. Вот, Нина Васильевна, вы сказали, какая хорошая погода. А у нас, к сожалению, с 18 числа, когда вот произошли эти захоронения, у вас была передача с Ольгой Николаевной?
Да, была.
Вот, в Петропавловской крепости резко испортилась погода в Петербурге. Угу. То есть был и ветер, и дождь, и сегодня льет дождь. Вообще что-то вот действительно какое-то вот мистическое.
Мистическое,
дело,
конечно,
в том, что вот духовно-опытные священники говорят, что причина всех этих событий одна, она духовная. Вот смотрите, в 18-м году расстрел был царской семьи, залили потом, Россия была залита кровью, в 98-м году перезахоронение, это второй расстрел, потому что вот старец Николай Гурьянов, он призывал православных выступить, защитить честь и достоинство царской семьи, мы ничего не смогли сделать. И сейчас, то есть последствия чеченской войны. Сейчас третий раз уже расстрел царской семьи. Опять ложь льется, опять перезахоронения эти ложные. Мы опять молчим. И что будет, что грядет? И то же самое в Сирии, например. Преснопамятный, у него даже в лекциях есть. Отец Даниил Сысоев говорил еще задолго до всех этих событий войны, что поскольку православные христиане в Сирии, поскольку светское государство запрещено даже было крестить, они не проповедовали, миссионерства практически не было, ко Христу не приводили. И, к сожалению, многие епископы приходили в мечеть, вот такая вот, конечно, любовь на человеческом уровне, но говорили такое, что я сама даже читала, что сам епископ Антиохийской церкви, говорим, мы так дружим с мусульманами, что приходили в мечеть и говорили, мы поклоняемся одному Богу. То есть, получается, за это, то, что мы соединяем ложь и истину воедино, мы, христиане, согрешаем, Господь попускает войну. А то, что в Новороссии, правильно батюшка сказал, почему мы не имели права, и правительство не имело права, то, что вот сейчас духовно-опытные говорят, что специально было как бы все устроено, чтобы Россию туда вогнать, и развязать там войну, а потом как бы обвинить Россию как агрессора. А Крым действительно был присоединен, потому что у него другой статус. А сейчас, поскольку разделили Советский Союз в 91-м году, это уже другое государство. Мы не имеем просто права так просто туда войти и защищать. То есть на все, и то, что попущено Богом на Украине все эти события, Иоанн, иерархимонах Иоанн Одесский, то есть Иона, он сказал, что поскольку православные не сопротивлялись ереси католичества и раскола, вот это все и послало. То есть виноваты во всем мы.
Да, да, совершенно правильно. Да. Не убавить, не прибавить, это да.
С лжеостанками, конечно, это даже вот, ну, смотрите, ни одного чуда не было, хотя чудеса были еще до прославления царственных мучеников, просто от фотографий, от икон. Помните же? И кровоточила даже икона Государя, здесь и мироточила. А это, и как будто это там так и должно быть, но на самом деле это же лжеостанки, батюшка.
Да, здесь красной нитью проходит в этом выступлении, что как только мы отступаем от Бога,
а мы-то Господь, чем виноваты?
Господь, вот смотрите, когда Сербию бомбили, до того, как была в Сербии эта трагедия, когда патриарх Павел выступал перед молодежью, молодежь ему кричала: «Павел, умри». Вот. То есть настолько было развращение и неверие в сербском народе, что Господь попустил вот такую трагедию. То же самое, вот правильно сказали, что в Антиохийской церкви вот такое сейчас происходит, так как бич Божий. То есть просто так не бывает, что Господь берет там и посылает какие-то вот гнев свой. И на Украине то же самое. За то, что многие епископы Украинской православной церкви, Московского патриархата постоянно говорили об автокефалии, но каноническим путем. То есть они говорили, что вот мы... Филарет, он не канонически как бы захотел разорвать резко автокефалию, и поэтому он раскольник, а вот мы хотим автокефалию каноническим путем. То есть это как получается? Филарет хотел разорвать одним махом хитон Господень, а мы сейчас его по ниточке будем разбирать постепенно, чтобы незаметно было. Но то же самое действие, тоже разрыв хитона Господня, только так незаметно и лукаво. И из-за этого Господь попустил вот эту войну, из-за того, что вот смотрели в сторону автокефалии. Вот.
Ну да.
И теперь я
все
думаю.
Духовность,
да, теперь, да, теперь я думаю, из-за этой войны опять будет не киевская, значит, не киевская православная, не украинская православная церковь, а будет киевская митрополия Московско-русской православной церкви Московского патриархата. Вот когда эта война закончится, то есть уже украинской православной церкви не будет. Ибо это есть начало раскола и ведет к расколу.
Я согласна с вами.
Вот, я думаю, будет так.
Валентина Алексеевна, вы хотите...
Вы знаете, я... Позвольте мне возразить.
Да, пожалуйста.
Я скажу, ведь Господь любит всех. Господь любит всех, и Господь любит даже тех, кто сейчас еще не начал дорогу к Нему. Простите меня. Я почему так говорю? Потому что именно в Сирии я встретила людей, которые не моей веры, не христиане, не православные. Это сироязычники. Это их древняя, вы знаете, их древняя христианская религия. Это мусульмане.
Но они все-таки христиане?
Христиане, христиане. Вот мы говорим, Антиохийская церковь, вот была война попущена потому, что вот мы это попустили войну, потому что они... Да. А вы знаете, больше 30 лет... Антиохийский патриарх Игнатий IV, почивший вот 2 года тому назад, он говорил мне очень просто, он говорил: «Валя, дело в том, что я вот приеду туда, и вот блаженнейший там, вот обращение святейшее». А он говорит: «Ты, Валя, я Абуна, я отец». И вы знаете, когда отец даже в сане патриарха так любит свою паству и так любит верующих, и говорит такие слова, которые я вам сейчас вот произнесу, я думаю, что я верю ему всецело. Он говорит: в нашей стране, в Сирии, всегда было так, что когда пришли мусульмане на эту христианскую землю, христиане не стали сопротивляться, они приняли в свое лоно мусульман. И они, у них сложилась такая ситуация, что они очень долго, веками жили мирно.
Мирно?
Мирно. И эта история такова, что вот когда 1000 лет тому крестилась наша Русь, да? Кто был первый Сирий? Кто был первый наш епископ, который Владимир Красносолнышко, что называется, тоже крестил. А я знаю, сириец Михаил. Сириец? Конечно, сириец Михаил. И вы понимаете, тогда вот это вот и тогда.
А разве он не грек?
Нет, сириец Михаил. Поэтому давайте поверим тем, кто не читал что-то об этом, а который живет, всю жизнь жил этим. Митрополит, вот вы знаете эту историю военную, когда митрополит Илий, когда он писал письмо нашему Сталину, и когда его потом призывали сюда и даже наградили чем-то. Вы знаете, у нас Сирия очень похожа на нашу Россию тем, что там крепка христианская. Я думаю, даже нет такой больше церкви, как именно в Антиохийской церкви, крепка она, именно христианская,
но
это апостольская. Ну, там есть и католики, конечно, там сирияковиты есть, там есть армянская церковь. И, конечно же, самая сильная – это антиохийская церковь. И вот сегодня я от этих владык, и вот в течение 11 лет, которые я слышала, что они с мусульманами жили веками в дружбе. И вы знаете, я вам сейчас приведу пример. Мы давно, в течение 4 лет, сотрудничаем с министром информации, потому что когда приезжаем, самое интересное, конечно, у него берешь. И вот на этот раз он нам рассказал о положении, об игиловцах, о страшных вещах, которые они творят. Рассказал, жуткие вещи рассказывал. Ну, говорит, ну ладно, дайте я вам что-нибудь хорошее скажу. Ну, мы уже думаем, ну, сейчас скажет, что там что-нибудь. А он говорит, а вы знаете, а у меня родилась внучка. Ну, очень приятно, радостное событие. А он говорит, она у меня христианка. Мы примолкли. Он шейх. Он мусульманин. А говорим, а кто же у вас, сноха, наверное, христианка? Он говорит, нет, все мусульмане. Но решили, приняли решение, что у нас родилась девочка, и мы ее покрестили в церкви антиохийской. А как это говорим? А так, мы верим, что вера эта сильна, вера эта крепка. И представляете, шейх, мусульманин, да, это министр информации Амран Зауби, наш товарищ, который вот недавно, тоже очень хорошая конференция вместе, до конференции президента с нашими журналистами, военными корреспондентами, тоже давал конференцию и тоже вот об этом говорил. То есть, понимаете, в чем дело? Уважение к вере может быть только у человека, который верит во Всевышнего, в Бога верит. А если он, извините меня, как бы вот начинает делиться, может быть, все-таки вера наша крепка. У меня батюшка спрашивал, а вера твоя крепка? Я вот, знаете, как в том мультфильме, прямо от души у меня вырвалось. Крепка, батюшка, крепка. Я правда знаю, что здесь живет моя православная, любимая, единственная, нормальная вера. Но уважать других надо.
Уважать надо, но я знаю такое изречение. Кто хвалит чужую веру, все равно, что свою хулит.
Совершенно с вами. Хвалить ее, но рассказать о том, что происходят какие-то новые моменты, какая-то очень, очень серьезная какая-то перестройка. Мы возили в Сирию, за все надо благодарить Бога. И за этот вопрос, который заставил нас тоже задуматься, что мы, кто мы, в каком мы сейчас положении находимся. Вы знаете, вот интересно, просто интересно, приезжаешь в Сирию, а там верховный муфтий, вот наш уважаемый, он Ахмад Бадраддин Хасун, он говорит, я, говорит, духовный лидер не только мусульман, но и христиан, потому что я хочу, чтобы они в своей вере не потеряли ни одной песчинки, потому что это наше богатство, это богатство нашего народа, это богатство вот земли, что это все есть на нашей земле. Вы меня ради Бога простите. Может быть, не совсем нравится то, что я говорю, но я говорю то, что есть, то, что я была свидетелем и есть свидетель.
Но вот я удивляюсь, как может внучку шейха...
Это чудо Божие, будем молиться, чтобы шейх стал православным христианом.
Да, правильно!
Но Бог христиан и Бог мусульман – это не один Бог.
Конечно.
Это нельзя. То есть Аллах – это Бог мусульман. Это четко надо выяснить. И Мухаммед – это пророк мусульман.
Да.
Не христиан. То есть это четко надо христианам уяснить. Это очень важно, потому что одно слово и отречение от Бога уже.
Ни в коем случае. Вот, а своего Бога мы никогда не отречемся. Наш Бог единственный. Это Иисус, наш Спаситель. Понимаете? А то, что вот происходит у мусульман, если они видят нас, крепких в своей вере, то, наверное, это им надо задуматься, что наша вера крепче. Прости, Господи. Вот так.
Наш радиослушатель ждет. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, Ниночка, батюшка и гости. Батюшка, ну даже как-то плохо говорить-то не хочется. Вот в манеже, знаете, 14-го начала поста, вот эта кощунственная выставка. Я сама только слышала описание по фотографиям, но изображение Анны Предтечи, Господь безнамедренника, то есть кощунство. И самое главное, что этому человеку, который призвал сначала полицию, сказал, что это нарушение, что чувств верующих вообще, мы же православные, и они не приняли его никаких, и там что-то там где-то раскололось. Но факт то, что завтра будет суд этого Дмитрия, фамилия вы там знаете, он в прошлый раз не прошел, и говорят, что манеж насчитал 1 100 000 000 за эти, значит, из произведения искусства разбитые якобы, и а ему несколько лет заключения. Вот какая-то тишина. Оскорбили нашего Господа, нас. И вот как мы должны, ну, конечно, там люди собирают в интернете, там призывают, ну, как вот мы должны, это все, тишина полная, государство говорит, что это искусство, что это наше, а вы нарушитель. Как правильно это должно быть?
Спаси Господи, батюшка, ответьте.
Я думаю, нужно нарушать.
Что нарушать?
Ну, идолов нужно громить.
Да.
Да. То есть
ну,
это...
а потом, батюшка, вот... Они называют это искусство и произведение искусств. Но это андеграунд. Но почему дают им манеж? Андеграунд, пусть они где-то в подвале выставляют эти ужасные, кощунственные, оскорбительные так называемые произведения. Почему манеж? Главный выставочный зал.
Ну, это лжеискусство, ну вот так, да.
Это еще и надругательство над нами, Нина оскорбление.
Нина Васильевна, да. Это коммерция. Это явная коммерция. Купили это зал, политика. Заплатили, привезли.
Заплатили
это
аренду.
Ужасно, конечно. Это мы не можем заплатить лишний раз, чтобы показать какую-то серьезную, очень хорошую выставку нашу. А у тех, кто может заплатить, у них...
Но
свои
мы
законы.
Должны поддержать все-таки вот
да,
этих. Да,
несомненно.
Вот,
да.
Дорогие братья и сестры, давайте все-таки поддержим. Мне лично, я всей душой на стороне этих, как вы сказали, что мы должны заступаться, да, батюшка?
Ну да, кто может разгромить, это может разгромить. Я благословляю. Потому что... Ну что, ой-ой, сейчас Господа в обнаженном виде будут показывать, и мы будем проходить спокойно, говорят, мы толерантны, и мы это... Ну это получается, ну, значит, как Господь тебя вразумит, если не будешь выступать за свою веру. Здесь надо... Ну, я не знаю, как Господь бичом изгонял вот этих вот торговцев из храма, ну, точно так же, потому что вот это
но
все...
Ну, за этот бич нас будут судить, батюшка.
Значит, будешь...
И уже вот завтра суд.
Значит, будешь
может быть,
за
какие-то
Христа...
другие методы? Может
а
быть...
какие другие методы?
Ну, писать в Министерство культуры. Почему они дают,
тоже.
Почему они ну... дают главный выставочный зал?
У кого есть слово, дар слова, тот должен писать. У кого есть юридическое образование, тот должен выступать, там, может, юридически. А у кого горячее сердце, тут можешь пойти и разбить. И все, я ничего, здесь такого ничего не вижу. Конечно, если он пострадает за Христа, будет за Христа как исповедник.
Так они и пострадают, исповедник, уже страдают.
Исповедник. Но Господь свои награды не отнимет у них. Они больше сил не будут страдать. То есть там Господь покроет все равно этих людей. Либо оправдают, либо даже если получится пострадать за Христа, там какое-то время посидеть там, это... Ну, как сказать, можно, авторитетная статья, можно сказать. За Христа пострадал человек. Это все равно, что люди ходили по храмам, идолов разбивали и говорят, ну что ж вы идолов разбиваете, ну давайте как-то
там... Ну так
там...
это было в каком веке? А сейчас же все мы
Господь
такие...
Господь один и тот же и в том веке был, и в этом веке, один и тот же. Если сейчас будут глумиться над нашими иконами и там кощунственно, допустим, изображать Матерь Божию, святых угодников, Господа... И возвращаться над нашей верой в открытую. Вот. А мы будем ходить и говорить, мы смиряемся. Какое это смирение? Это лжесмирение. Это не смирение. Смирение, когда разбил, и смиренно сидишь в тюрьме. Вот. Ну, конечно, легко призывать, а
да.
Трудно... Ну, я просто говорю, что кто имеет такую, как бы, харизму, такой дар, тот делает так. Кто имеет дар юридически, словом, то есть на всех уровнях надо бороться с этой гнилью.
Ну, вообще, мне бы хотелось спросить организаторов этой выставки, почему?
Ну, организаторов в суд надо подавать, то есть как-то, я не знаю, если это возможно. Потому что если мы сейчас попустим это, такое будет гонение, что потом и не скроешься нигде. Если сейчас вот наш навшивость испытывает, если сейчас вот ты как бы постесняешься всего этого и побоишься этого, то Господь еще больше попустит тогда, если сейчас в корне не пресечь вот это все.
Знаете, если ты в душе чувствуешь, что ты прав, не надо ничего бояться. Не надо ничего бояться.
Ну, громить как-то тоже, да. Батюшка, это не очень...
Ну, громить, идолов громить. Ну, как идолов не громить?
Ну, все равно, это ну, противозаконно, так скажем.
Есть закон Божий, есть закон человеческий. Вот. И бывает, законы человеческие идут вразрез с законом Божиим. Ну, здесь опять же, кому как Господь дает. То есть кто-то не может, ну, я не призываю там сейчас собираться в толпу и идти там. Кто-то может разгромить, ну, пусть громит. Кто не может, тот пусть как-то молится, в конце концов. Ну, у каждого свой дар есть.
Ну, вот но... вы говорите, пусть громит, а его посадят.
Если человек может потерпеть, он скажет, я лучше посижу, но смотреть на это не буду. То есть ну, разные люди.
Это нужно быть героем.
Да. У нас есть герои. У нас есть герои.
Нет, Федор Иванович был прав. Он был прав, тютчев, что он говорил, помните, как он говорил, блажен, кто посетил сей мир, в его минуты роковые. Так что минуты роковые у нас сейчас есть, перестройка по-настоящему. Вот смеялись над этим словом 25 лет тому назад, да? А посмотрите, как меняется мир, как меняется все, и как нужно устоять. Ведь вот если устоим, то большинство народа действительно как-то вот изменится и будет жить нормально. А если то меньшинство, которое сегодня диктует нам свои, ну, сатанинские, неприятные, не божественные, не человеческие, по сути, законы и правила, если их попустим, то конец, наверное, все-таки. Надо, чтобы мы, большинство, все-таки вот в этом мире устояли, выдержали и изменили мир к лучшему. Это очень важно.
Да, есть грань такая, есть грань, которую ну, не могут переходить. То есть есть такая грань, которую нельзя переходить. Они перешли грань. Они в открытую смеются над нашей верой, вот эти люди, сатанисты, это по сути сатанисты. Вот, и они перешли черту красную, и вот поэтому надо выступать уже.
Ну, они говорят, что это будто бы такое искусство, и мы просто не понимаем, мы не доросли.
Это лжеискусство. И поэтому это искусство, ну, пусть они там где-то на остров куда-то, или в Америку едут, там показывают.
Ну да, андеграунд.
Православная страна, там, если мусульман, значит, там мусульмане, вот, у нас православная страна.
Ну, мусульмане бы не допустили.
Да, ну пусть они вот едут в Израиль там и, значит, там против израильского бога там какое-то, значит, выставляет искусство. Я посмотрю, что с ними будет там.
Да на
следующий день, что с ними будет. Или вот в Саудовскую Аравию пусть приедут и против, значит, мусульманского пророка, там что-то там выставят. Ну, вот и все.
Да.
Я считаю, здесь сопли размазывать не надо. Вот эти все, знаете, какие-то либеральные какие-то вот вещи, это все очень потом выльется такими горючими слезами, а то и кровью. Вот. Поэтому пока есть возможность, надо это все уничтожить на корню.
Ну, Вачка, все зависит от чиновников, от культуры. Они, может быть, ну,
чиновникам писать, чиновникам как-то вразумлять. Там. Ну, опять же, есть разные люди на разных уровнях. Кто-то громит, кто-то вразумляет. Кто-то там, юристы работают на своем уровне. Там. Писатели православные на своем. Какие-то журналисты там передачи снимают. Это все надо, каждый на своем уровне должен с этой заразой бороться.
У нас звонок. Алло, добрый вечер.
Алло. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Уважаемый ведущий, добрый вечер, гости, батюшка. С праздником
Рождества
Пресвятой Богородицы.
Спасибо,
это Господи. Леонид говорит. Вы знаете, вот я хотел вопрос задать и батюшке, и Нине, ведущей. Вот по поводу выступления предыдущей слушательницы о этих останках, и не только. Значит, первый вопрос батюшки. Вот есть ли почитание царственных мучеников в Луганской епархии? если там иконы царя-мученика, вот как это все в Луганске? Это первый вопрос. А Нине вот такой вопрос. Просто дело в том, что вы сказали, что вчера у Ольги Куликовской-Романовой было день рождения.
Да.
Я, в общем-то, знаю ее позицию по поводу этих останков, и я слышал вашу передачу. А вот как другие представители дома Романовых относятся вот по этому вопросу? Просто я смотрел сейчас, вот телевизор у меня нет, но случайно попал. Там было сказано, что вроде бы на 100% уже доказали вот огромные анализы. Кстати, лаборатории ДНК-идентификации вооруженных сил США, вот где анализы проводились, и на 100% все отличили и все доказали. Ну, все-таки разъясните, а то вот все-таки... Вот сердце не принимает, сердце просто не принимает. Я сам биолог, вроде все казалось, но подтасовок, это какая-то политика замешана, по-моему. Извините, пожалуйста.
Да, Леонид, я согласна с вами, что здесь политика, а потом, ну, доказать анализы эти, конечно...
Это фальсификация.
Нет, батюшка, может, даже не фальсификация.
Фальсификация.
А если они возьмут пальчик от какого-то члена дома Романовых, они же...
Американцы доказали, что в Ираке есть ядерное оружие. Разбомбили страну, а потом... Это пшик оказался. Точно так же и здесь. Американцы доказали, что это царские останки, а потом будут над нами смеяться, когда мы будем поклоняться лжеостанкам, а потом скажут, ну что же, православные, как вас, как маленьких детей вокруг пальца обвели, а вы поклонялись лжеостанкам. Вот.
Где... Американцы 21 августа, два года тому назад, 13 года, когда мы были в Дамаске, они кричали во все рупора, из всех информационных агентств неслась информация, что Дамаск он утонул в крови. А мы были, извините меня, с делегацией, которая как раз по химическому разоружению
вопроса была там. Да-да-да, я помню, еще я с вами должна была лететь тогда.
Да, и вы знаете, и вот только очевидцы, только люди, которые имеют право, и на самом деле они являются очевидцами и видят своими глазами, они должны сказать правду. Нет, провокация. Нет этого, провокация это. И тогда, может быть, тогда услышит тот, кто может слышать, он услышит. И,
да, царя Николая в Луганске почитают очень сильно во всех храмах. Молятся молебные, и все батюшки, и все священники почитают.
И даже есть храм, по-моему, или престол, я уже забыла, рассказывали, есть в Новороссии, посвященный царственным мученикам.
Да.
Ну, а представители дома Романовых, насколько мне известно, не только Ольга Николаевна, но вот Мария Владимировна и Георгий Михайлович тоже не были на этих захоронениях и как-то дистанцируются. И здесь нужно просто смотреть, как православная церковь, наши иерархии же не присутствуют там.
Да.
Это все делает какая-то закулиса.
Кто как хочет, но это уже останки. Кто как хочет. Ну, по вере вашей будет вам.
Ну, это ритуал какой-то.
Да, ритуал, это не останки, это лжеостанки. Раз и навсегда нужно запомнить, что это лжеостанки.
К нам дозвонились. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Всем с праздником.
И вас с праздником.
Батюшка, благословите.
Господь,
Божий, Сергий,
Господь благословит.
Батюшка. Вот такой вопрос. Ну, вот у нас многоконфессиональная страна. Вот, как бы... И здесь вот получается, что нападают только исключительно на православие. Вот на ваш взгляд, чего нам не хватает? Потому что, ну, бывает, конечно, слышно, что там где-то мулу застрелили, но это только так человека не понравился, допустим, лично человек. А у нас же ведь нападают именно на веру. И вот как вы думаете, на ваш взгляд... Господь попускает нам, ведь надо как-то от этого... Ну, то есть, чего нам не хватает, на ваш взгляд? Мы плохо молимся, или плохо деремся, или что? Вот просто взгляд священника на эту тему, если возможно. Простите.
И плохо молимся, и плохо деремся.
Да.
То есть, еще православие – это истинная вера. И дьявол воюет только с православием, потому что он знает, где спасение человека, и где душа приходит к Богу, где она соединяется с Богом. Естественно, ненависть вызывает только православие во всем мире. Вот. Поэтому дьявол восстает на православии, постоянно хочет расшатать и Россию, как хранительницу Русской Православной Церкви, и Русскую Православную Церковь, как хранительницу православия. И из-за этого вот враг восстает и на нашу страну, и на наш народ, и на нашу церковь.
Да, это так. Дорогие братья и сестры, давайте встанем с батюшкой, помолимся о наших жертвователях. И не забывайте о радиостанции «Радонеж». Можно приносить сюда вашу лепту или посылать «Киви-перевод», или сюда «Пятницкая, 25», с 11 до 6. батюшка там...
Спаси, Господи, рабу Божию, архимандрита Петра, протерей Александра, сочады, монахини Анилы с сестрами, Анны, Михаила, Марии, Ольги со сродниками, Ларисы, Ксении, Нины, Владимира, Галины, Галины, Аллы, Таисии, Евгения, Людмилы, Татьяны, Ирея Алексея, матушки Юлии, Ирея Игоря, матушки Татьяны Сачады, Елены, Ларисы, Петра, Антонины, Николая, Марии, Никиты, Татьяны, Марии, Сергия, Ирины Сачады, Андрея, Елены, Алексея, Виктора, Виктора, Вадима, Натальи, Екатерины, Александры, Арсения, Галины. Еще я хочу поздравить горячо любимого отца Василия Вахрамеева. Его в этот день рукоположили во священники. И он уже 66 лет стоит у престола. Это тот самый отец Василий, который в беседах служил. Сейчас он на покое. Он
Простите, батюшка, это отец отца Георгия Вахрамеева?
Да, отец отца Георгия Вахрамеева. Да. Ему сегодня ровно 66 лет служения у престола Божия. Многие из нас даже столько лет еще не прожили. А он уже столько лет у престола да. молит за наши грехи.
Помоги, Господи.
Да.
Так, батюшка, а это вот о покоении.
Упокой, Господи, душу усопших рабов твоих. Иеромонаха Владимира, Арсения, новопредставленной Любови, новопредставленной Любови, новопредставленной Виталия, новопредставленной Нины, Олега, Марии, Сергия, Владимира, Павла, Нины, Лидии, Никиты, Натальи, Михаила, Галины, Надежды, Антонины, Марии, архимандрита Иоанна, Василия, Евгения, Веры, Петра, Евдокии, Тихона, Анны, Михаила, Ольги, Таисии, Надежды, патриарха Пимена, Василия, Галина, Алексея, Бориса, Александра, архимандрита Дионисия, Вячеслава.
Царство Небесное. У нас звонок. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, это Виктор из Москвы. У меня вопрос к батюшке. Вот сейчас многие очень апеллируют к умершим старцам, там, к Николаю Гурьянову, к отцу Кириллу Павлу. Но он еще не умер, но он в таком тяжелом состоянии, он уже не может отвечать на вопросы. Вот. И у них уже невозможно ничего спросить. А вот как вы относитесь к таким старцам, как отец Ильи Ноздрин, отец Власий Перегонцев, они считают их вроде прозорливыми. И есть ли смысл у них спросить, кто Богу в будущем угоден на престоле? Потомки Романов или кто-то другой? Как вы считаете? Спаси Господи.
О, ну, это такой для меня тяжелый вопрос, потому что я как ездил к отцу Николаю Гурьянову, еще не будучи священником, он мне благословил на священство. И знаете, есть такое искушение, после такого старца, как отец Николай Гурьянов, очень трудно как-то к другому прилепиться, потому что это как явление в Русской Православной Церкви, как сказал патриарх Алексий. Вот. Но здесь вообще-то самый лучший ваш старец – это ваша совесть. Вот, и поэтому, я думаю, совесть, она подскажет, что... Вот я, например, ни у кого не спрашивал, ни у старцев никаких, что останки являются или не являются. Я четко знаю, что это лжеостанки, потому что царских останков нет. Их сожгли в яме, в Уганиной яме, где сейчас монастырь стоит, там растворили кислотой, сожгли все, и останков нет. И действительно, ни один архиерей не присутствовал, а отец Николай Гурьянов говорил: слушай, архиерей, архиерей – это, ну, это церковь, то есть слушай своего архиерея и патриарха. Вот. Архиереи так говорят, значит, так и есть. И вся полнота церкви говорит, и архиереи говорят, и священники, и миряне. То есть вся полнота церкви, она согласна в том, что это лжеостанки. А если какие-то люди там по политическим мотивам хотят что-то там продвинуть, ну, это уже помолимся за них, чтобы они справились.
Вот я тоже совершенно с вами согласна. Вот так мне посчастливилось в жизни, что я уже больше 10 лет... правда являюсь чадом батюшки Илия Ноздрина. И я знаю, что он великий молитвенник. И вы знаете, к нему приходят люди, они ведь не спрашивают, а что со мной будет, или что с моими будет. Они же просят: батюшка, помолись. Батюшка, у меня вот такая беда. Он спрашивает: ну, а что ж ты так, а что ж ты так? Помолюсь. И ты помолись. Вот тебе молитовка. У него всегда каждому находится молитвка. И она буквально как бы как из воздуха возникает. У него на столе, у него где-то рядышком. И всегда та молитва, которая нужна этому человеку. Говорит: и я с тобой помолюсь. Поэтому, наверное, нельзя так. Это же, в конце концов, ну, не оракулы же они. Это наши духовные отцы, которые действительно вот именно... такой нашей силой церковной, своим духовным опытом, они нам как раз водители. А то, что, я не знаю, я, например, никогда действительно своего батюшки или не спрашивала: батюшка, а что вот будет там с моими? Первым делом придешь: батюшка, благословите, ну, что-то скажешь, вот то-то, то-то собираюсь сделать, батюшка, как вы считаете? А вот Сирию не бросай, да, батюшка, тяжело, ну, как же тяжело, а ты проси. То есть вот такой.
Тем более
вот
вы 19 раз летали в Сирию,
это,
да?
Это, вы знаете, это не подвиг, это нормально. Почему? Потому что на самом деле, вот когда в прошлом году, я вам расскажу одну такую, уже теперь она история. В мае прошлого года позвонили мне и говорят: ну, ты когда перестанешь это, еще-то очень в грубой форме, когда твоя, ты хватит, а то тебе твою белую голову распорядят из-за того, что... Я сказала: вот и хорошо, что признали, что светлая у меня голова. Вот без благословения, без вот Божьей воли с этой головы волос не упадет. А вы, люди темные, что же вы там делаете? То есть угрожали здесь, в Москве, угрожались, что мы вот ездим в Сирию, помогаем.
Возим... А кто, мусульмане?
Нет, ни в коем случае. Вы знаете, женский голос. Там уже есть еще и люди, которые честно говорят. Ну, вы же знаете прекрасно, что 3,5 тысячи вот это обнародовано из России людей, которые в рядах игиловцев все-таки они воюют, а там же их и семьи есть, и женщины есть. Это очень плохо. Ну, вот как бы, ну, мы перешли немножко уже на другую тему. Вы же меня простите.
У нас еще 5 минуточек осталось. Да, батюшка, вам записка?
Да, я хочу извиниться, что отец Василий Изюмский, то есть отец Василий, который служил вот в беседах, Изюмский.
Это вы храмеет, да?
Ну, фамилия Изюмский, да. Отец Василий Изюмский.
Отец Василий Изюмский. Да. Мы его поздравляем еще раз. 66 лет.
У престола.
К нам кто-то дозвонился, мы успеем еще взять звоночек. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
С праздником.
С праздником вас. Я относительно православия вам хочу сказать. Вот Бжезинский сказал после развала Советского Союза, вот, говорит, мы Советский Союз с нашей помощью развалили, следующая наша задача – убрать православие. Вот и ответ.
Правильно. Правильно. Вот он самый главный чертяка там и сидит. Извините меня, что я так грубо.
Не дал Бог свинье рога.
О, вот правильно.
Да, православную церковь, Господь сказал: «Содержу церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Врата ада – это самое крайнее зло. Даже антихрист не сможет победить православную церковь. Все равно будут служиться литургии до скончания века, каждый день. И поэтому какой-то Бзержинский не сможет разрушить церковь.
Хотя трудностей много, конечно, и козни строят, и вот с этими же лжеостанками.
Ну, это все для нашего,
укрепления
в вере, да, для нашего укрепления все эти нюансы.
Дорогие слушатели, я повторю, сегодня с нами на эфире протоиерей Александр Олейников, Луганская епархия, клирик, и Валентина Алексеевна Ланцева, она президент фонда апостола Павла. Кстати, апостол Павел ведь в Сирии же, да, там проповедовал?
Вы знаете, что все его 4 похода, они так или иначе начинались в Сирии, и каким-то образом они опять же в Риме его кончин...
Можно я скажу,
вы знаете, в этом году мы получили с новой римской дороги от наших друзей маленькие микроскопические частички со всеми свидетельствами мощей апостола Павла.
И где они теперь?
Вы знаете, они сейчас в монастыре, который благословил батюшка Илий восстанавливать. Это Шаровкин монастырь в Калужской.
Знаю, у нас была Ксения, матушка Ксения.
Вот, матушка Ксения была, она была там монахиней. Вот сейчас, я не знаю, она служит там, не служит.
Служит.
Но мы сейчас передали именно эту частичку именно в этот монастырь. Такая радость, слышите, что наши друзья не оставляют нас, честно говоря. Православные люди, которые там живут, батюшка. Вот оно, православие. А фонд наш, я вам хочу сказать, стояли, стоим и стоять будем. Будем работать везде, куда Господь поставил. Сейчас Он нас поставил в Сирию. Мы надеемся, что там будет скоро победа, потому что так должно быть. Так видно Господу. Вот Ему хочется, чтобы мы там победили, потому что если уж шейхи начинают уважать и не поклоняться, а приветствовать на своей земле именно христианскую веру, да? Да, я считаю, что мы идем правильно.
И в России тем более, батюшка, и в Новороссии тоже. Дорогие слушатели, еще раз поздравляю вас с праздником. До новых встреч. Батюшка, благословите всех,
Господь,
кто слушал
благословит,
нас.
Господь благословит, покров Царицы Небесной.
До свидания, до новых
встреч. Спасибо всем.